Лана Пиратова. Я тебя не обижу. Глава первая. Даша. Молодой человек, вы не поможете мне? Я изящно выгибаю спину перед окном передней двери со стороны водителя автомобиля незнакомца. Он молча поворачивается ко мне, окидывает оценивающим взглядом.
Чего тебе?
Голос жесткий, впрочем, как и взгляд. Да и вообще сам незнакомец выглядит устрашающим. Черные, как уголь, глаза, кажется, что без особого труда читают меня и мои намерения. Да нет же, надо успокоиться. Он ни о чем не догадывается. Мне надо попасть вот сюда. Сую ему в лицо свой телефон с картой. Да, я играю роль тупой блондинки с географическим кретинизмом. Мне надо его отвлечь. Пока мой приятель Грэм не вытащит из машины вон тот заманчивый кейс, лежащий на пассажирском сиденье. За него нам обещали приличную сумму денег. Грэм даже сказал, что можно будет на время затаиться, если заказчик выполнит свое обещание. Я тоже была на встрече с этим самым заказчиком, и мне он сразу не понравился. От него так и веяло опасностью и злом. Он быстро зыркнул на меня в самом начале беседы, а потом разговаривал только с Грэмом. Мужчина протягивает руку и берет телефон. Всматривается в экран. Ухмыляется. «Да-да, я знаю, что этот дом расположен на соседней улице». Но вижу, что он из тех мужчин, кто с удовольствием указывает женщине на отсутствие мозгов.
«Значит так».
Начинает он, собираясь, по всей видимости, объяснить мне маршрут. Но в этот момент я предательски перевожу взгляд с него на Грэма, осторожно открывающего дверь и тихо просовывающего руку в салон машины. Незнакомец резко поворачивается туда, куда смотрю я, и бьет Грэма по руке. Потом также резко хватает за руку меня и, не отпуская, выходит из машины.
«Так куда тебе попасть надо?» –
спрашивает, зло ухмыляясь.
«В полицию, наверное».
У меня внутри все обрывается. В полицию мне никак нельзя. Это конец. Поэтому пытаюсь освободить руку. «Дяденька, пожалуйста, отпустите!» Давлю на жалость. «Я больше не буду!» Хнычу для большего эффекта. Но его это, похоже, совсем не трогает. Удерживая меня одной рукой, другой он набирает какой-то номер на телефоне.
«Давно занимаешься этим?»
Спрашивает у меня в ожидании ответа на звонок. «В первый раз, клянусь!» Недоверчиво кивает. Конечно же, не верит. «Кому вы звоните?» С тревогой в голосе спрашиваю я.
«В полицию!»
Спокойно отвечает он.
«Сдашь своих дружков и на путь исправления».
«Но я...» Не успеваю договорить, потому что мужчина широко раскрывает глаза и начинает заваливаться на бок, на капот автомобиля. И за его спиной я вижу Грэма с бейсбольной битой. «Ты его убил?» В ужасе спрашиваю я.
«Нет, конечно, ты что, бежим?»
«А с ним все в порядке?» Смотрю на сидящее возле машины тело. Грэм наклоняется к мужику, проверяет пульс, зрачки.
«Скоро в себя придет. Такие так легко не подыхают, не надейся».
Грэм сплевывает рядом с мужиком и берет меня за руку. Мы убегаем. Забежав в подворотню, Грэм показывает мне кейс.
«Получилось-таки», — довольно улыбается он. «Такие бабки за него обещали. Эх, погуляем, Дашка».
Кладет мне руку на плечо, и мы идем в сторону метро. Глава вторая. Даша. С Грэмом и его компанией я познакомилась, когда у меня украли паспорт на вокзале. В ожидании своего поезда я задремала, проснулась, сумки нет. Наверное, я так просидела бы там и проревела, если бы ко мне не подошел Грэм. Именно так он представился. Симпатичный парень. Наверное, не намного старше меня. Высокий, худощавый, с модной стрижкой и голубыми глазами. Он как-то сразу проникся моей историей, которую я рассказала ему, прерываясь на всхлипы и рыдания.
«Ну, ясно»,
— сказал он, когда я закончила свое грустное повествование.
«Не местное?»
«В Москве проездом», — честно призналась я, вытирая рукавом слезы. «У меня через 4 часа поезд домой. А в сумке и паспорт, и билет были. Как я теперь домой попаду? Может, в полицию обратиться?»
«Вот ты попала, дуреха»,
— усмехнулся он.
«Насчет ментов забудь. Как узнают, что ты не местная, без родни, да еще и без паспорта, продадут сутенерам. Нафиг ты им нужна? Искать твою сумку еще».
И мне стало так страшно от его слов, поэтому, когда он предложил помощь, я, не раздумывая, согласилась. Перспектива попадания к сутенерам посредничеством полиции, обрисованная Грэмом, явно была мне не по вкусу. В Москве я никого не знала, документов нет, денег нет, телефона тоже нет. На поезд без паспорта не посадят. Сколько я еще просидела бы на вокзале, пока на меня не обратили внимания те же сотрудники полиции. А тут Грэм, симпатичный, нехамовитый парень, предлагающий помощь. Грэм привел меня на хату, как он сам выразился. Там я познакомилась с его компанией, трое парней и две девушки. Чем они промышляли себе на жизнь, я поняла уже потом, когда было поздно. Как я пошла на первое дело, я уже толком и не помнила. Эта компания так по-доброму отнеслась ко мне, прониклась моей историей. Накормила, приодела и ничего, в принципе, взамен не просила. И как-то само собой разумеющееся, мне захотелось отблагодарить этих людей, быть им тоже полезной. В первый раз мне было страшно и стыдно. Но увидев, как веселятся ребята на деле, и особенно после удачного его завершения, страх и стыд ушли на второй план. И все-таки совесть не давала мне покоя. Лежа ночами, глядя в потолок, я, конечно же, понимала, что поступаю неправильно, что все это плохо. В какой-то момент я всерьез подумала о том, чтобы вырваться из этой компании и уехать таки на родину. Брату по телефону я рассказывала о том, что устроилась в Москве продавцом и сняла комнату вместе с напарницей. И как будто угадав мои мысли, Грэм как-то наедине сказал мне:
«Мы теперь повязаны с тобой, Даш. Ты член нашей группы. Назад дороги нет. Пальчики твои уже засветились где надо. Менты рады будут повесить на тебя не только совершенные тобой, но и остальные свои глухари».
И я с ужасом поняла, что попала в капкан. По собственной глупости и наивности. Сама себе отрезала все пути назад. Паспорт мне так и не сделали. И я уже даже перестала надеяться, что когда-нибудь это произойдет. А еще Грэм все чаще намекал мне, что нам пора сблизиться. С каждым днем он все решительнее и решительнее говорит о том, что мы должны переспать. Я так до сих пор и не сказала ему, что у меня еще никого не было. И первого раза я боюсь. Да и не хочу я с ним. Но он не хотел даже слушать меня.
«Ты будешь либо подо мной, либо подо всеми. Выбирай», —
как-то сказал он мне. И по его взгляду я поняла, что он не шутит. Его приятели давно бросали на меня свои двусмысленные взгляды. И мне становилось по-настоящему страшно. Если выбирать из двух зол, то, конечно, я выберу Грэма. И я в очередной раз плакала в подушку от своей беспомощности. Глава 3. Даша. На следующий день мы всей компанией оказываемся в клубе. Бурно отмечаем мой день рождения, засиживаемся допоздна и лишь под утро покидаем стены клуба. До дома решаем идти пешком, улицы пустынны. Свежий воздух практически сразу же отрезвляет нас. Задумавшись над своей невеселой судьбой, поздно замечаю, что мои спутники уже замерли, завидев очередную жертву. У обочины тормозит машина, и из нее выходит высокая, стройная, хорошо одетая девушка. Расплатившись с водителем, она направляется в сторону темного московского переулка, по-видимому, к своему дому.
«Ну что, Даш, отметим твое 19-летие по полной».
Глаза Грэма сразу же загораются знакомым, каждый раз пугающим меня огоньком. Я знаю, что означает этот блеск в его глазах. Парни одобрительно улыбаются. «Может, не надо, мальчики?» — пытаясь остановить их. «У меня какое-то нехорошее предчувствие, но меня никто не слышит».
«Переодевайся», —
командует Грэм. «Это означает одно. Надо натянуть на голову черную вязаную шапку и надеть черные тонкие балуневые куртки. Эту амуницию компания всегда носит с собой. Это уже сродни привычке. Ведь никогда не знаешь, когда подвернется стоящее дело». Я обреченно выдыхаю и следом за остальными нехотя надеваю куртку и шапку, которую мне подает один из приятелей. Как только все переоделись, Грэм показывает знак рукой, и все, стараясь ступать как можно тише, бегут за вышедшей из машины девушкой. Вот уже жертва совсем близко, но, услышав шаги за спиной, она оборачивается. Замечает нас. Быстрым движением что-то достает из дамской сумочки и встает, повернувшись к нам лицом.
«Сумку сюда давай», — грозно рычит Грэм.
«Щенок, спать иди», — неожиданно смело отвечает девушка. «Иди так своих забери, пока не случилось чего плохого». После этих слов Грэм решительно шагает к ней. Но тут в руках девушки блестит лезвие большого ножа. Даже не ножа, а кинжала. Мне становится очень страшно. «Ребят, не надо», — прошу я. Но Грэм лишь усмехается. И компания плотным кольцом обступает девушку и подходит к ней все ближе и ближе, смыкая круг вокруг нее. Я среди них. Внезапно встречаюсь взглядом с девушкой и вижу в них решительность дать отпор. А она настроена серьезно. Почему остальные этого не видят? Как бы подтверждая мои мысли, девушка начинает угрожающе размахивать ножом. Вблизи он кажется еще страшнее. Это настоящий кинжал с длинным и блестящим лезвием. Грэм подает сигнал, свистит. И все одновременно набрасываются на девушку.